гость в студии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Ростов-на-Дону. Мы вещаем на частоте 89,8 FM. Программа «Гость в студии». И сегодняшний наш гость, традиционный гость, я бы хотел сказать, Михаил Васильевич Емельянов, депутат Госдумы, первый зам. Руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Михаил Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, у меня вот первый же вопрос к вам такой. Как сейчас работает Государственная Дума? Собянин, если не ошибаюсь, издал постановление о том, что больше 50 не собираться. Вас там 450 человек в парламенте.
Ну, следующий президент сказал, что органы власти должны работать, поэтому мы работаем. Действительно, 450 депутатов плюс 3000 человек аппарата Государственной Думы, хотя некоторым разрешено работать дистанционно, но все-таки большое количество есть. Ну, вот такая ситуация, когда ты депутат оказывается на передовой.
Ну, вы там в масочках ходите, в перчаточки?
Да нет, мы не доходим до этого, до этой ситуации. Никто маски не носит, перчатки только Жириновский носит, и то ради эпатажа. Понятно. Поэтому мы фаталисты в большей степени.
Понятно, ну фаталисты фаталистами, а вы знаете, я вот смотрю, я думаю, что вы это дело наблюдаете, социальные сети, но если не какая-то паника, но определенная такая нервозность, она в обществе присутствует. Присутствует, безусловно. Вот, собственно говоря, ваша оценка ситуации по коронавирусу, по пандемии, насколько это соответствует, вот это беспокойство реалиям?
Я думаю, на общественное настроение адекватная ситуация. У нас нет паники, у нас нет истерики, но в то же время то, что общество напряжено, это оправдано. Мы же видим то, что происходит в Европе. Мы не хотим, чтобы такое произошло у нас. Поэтому определенная мобилизация общества, которая происходит, она оправдана.
Знаете что, прежде чем мы вот к таким более весомым, серьезным, что ли, таким политическим, возможно, вещам перейдем, я хотел вот что сказать. Народ интересуется, а, тестами, и, б, отсутствием масок в магазинах, в аптеках. Вот это как вот эту вот ситуацию можно прокомментировать? В Ростове-на-Дону в том числе, кстати, сказать.
Кстати, в Ростове-на-Дону есть фабрика, где производят маски.
И чуть ли не 2 миллиона там запасов.
Я не знаю точно количество, но, конечно, в аптеках они могли бы быть. Но понятно, что, с одной стороны, никто все-таки не ожидал такого характера эпидемии в начале 21 века. Мы просто не готовы к этой ситуации, объективно не готовы. С другой стороны, есть люди, которые пытаются на этом нажиться, это все объективно. Но я думаю, ситуация выправится, потому что маски не самая сложная технологическое изделие, поэтому сейчас резко увеличивается их производство. Я думаю, в ближайшее время рынок будет насыщен.
Ну, это хорошо. Тогда, как я и говорил, переходим к таким более серьезным темам. Следующая неделя у нас в рамках вот борьбы с распространением коронавируса, у нас, напомню, если кто вдруг не знает, почти 900 человек на данный момент уже в России заболевших, 2 человека скончались, есть 1,5 или 2 десятка выздоровевших. В Ростове-на-Дону зафиксирован один факт. Женщина, прилетевшая из Таиланда, она находится в ЦГБ, в инфекционке, в закрытом боксе. Но, тем не менее, следующая неделя у нас объявлена выходными днями, такими большими выходными. Вот эта мера, на ваш взгляд, и вообще меры, которые предпринимаются, насколько они адекватны ситуации?
Я считаю, мы меры адекватны, но некоторые от них запаздывают, а некоторые слишком ограничены. Вот, допустим, тоже решение по выходную неделю. Абсолютно правильное решение. Оно должно сопровождаться жестким запретом появляться в публичных местах, появляться на улицах без необходимости и так далее, как это происходит в Европе. Но если мы как бы людям даем возможность не работать, но оставляем возможность гулять, путешествовать,
ездить в общественном транспорте
и так далее, то это в значительной степени становится бессмысленным. Надо понимать, что лимит вот таких выходных недель у нас ограничен, но это 2-3 недели мы можем себе позволить. После этого экономика будет впадать в ступор, а потом наступает коллапс, и последствия будут еще хуже, чем от эпидемии. Поэтому вот такие меры, они должны быть жесткими, последовательными и очень решительными. Поэтому я думаю, что если мы будем делать выходную неделю еще одну, видимо, придется делать,
возможно,
то необходимо ее сопровождать жесткими мерами по ограничению выхода людей на улицы, вплоть до патрулей, вплоть до задействования армии и так далее. 2-3 недели вот такого жесткого карантина, и мы можем справиться с инфекцией. Потом, если мы это не сделаем, то лимит как бы таких выходных недель будет исчерпан, и тогда вирус разгуляется, дай Боже.
Ну вот смотрите, тут два момента, которые вы затронули, и они оба интересны. Вопрос первый. Вот Собянин в Москве, он вот на эти выходные собирается или уже издал такое постановление позакрывать, значит, парки, рестораны, ну, в общем-то, магазины, за исключением продуктовых товаров первой необходимости и аптек. Вот у нас порядка 20 регионов, если не ошибаюсь, вот на вчера я писал текст, значит, порядка 20 регионов было в числе зараженных, да, в этих регионах или по всей стране. Надо такие меры вводить, как в Москве вводятся?
Безусловно, надо. Вот, когда вы спросили насчет мер, да, они адекватны, но правительство опаздывает и власть опаздывает с их введением с лагом 70 дней. Вот в свое время вовремя не закрыли Италию, да, не ввели спецрежим. 100 человек первых заболевших приехало оттуда. Следом центром, очагом инфекции стала Москва. Понятно, надо было вводить спецрежим въезда-выезда в Москву и так далее. Не закрыли Москву. Теперь это пошло в крупные города. Мы не закрываем крупные города. То есть все надо делать вовремя, жестко и быстро, вот как в Китае. Тогда эту инфекцию можно победить.
Но вот вторая часть вопроса, она, вот то, что вы сказали, наверное, правильно. Вторая часть вопроса заключается в том, что вот смотрите, выходные дни. Это означает, что люди, пусть сохраним заработные платы, остаются дома. Но у нас в регионе, допустим, и в Ростове-на-Дону есть несколько системообразующих предприятий, очень крупных предприятий. Это и Россельмаш, это и НЭФС, это и НЗСП.
Атомаш.
У нас много таких предприятий, ну как-то значительное количество. Это же будет, ну, такой сильнейший удар по экономике, что
вот
делать?
О чем я и говорю, что вот такой лимит таких недель, он очень ограничен. В году их можно позволить 2-3, не больше, иначе последствия будут хуже, чем от самого коронавируса. Поэтому они должны быть максимально эффективны. Для того, чтобы эти недели были максимально эффективны, надо, чтобы люди максимально, уж извините за тавтологию, сидели дома, тогда они будут эффективны. Поэтому должны быть жесткие меры ответственности за выход из дома без необходимости. Европейский, итальянский опыт, испанский есть, вот его надо перенимать. Карабинеры на улицах проверяют документы, основания выхода, куда человек идет и так далее, и так далее. Доставка продуктов на дом, доставка медикаментов. То есть нужно без дураков бороться с инфекцией, пока у нас больше движуха. Мы как бы пиаримся на этом, а вот...
А вот с точки зрения экономики, насколько она восстановится? Ну, встали предприятия, чего делать-то? Это же одно за другим по цепочке повлечет дальше какие-то процессы, которые...
Но они могут быть вообще необратимыми. Поэтому я говорю, что лимит ограничен 2-3 недели, не больше.
Не больше. Ну, то есть 2-3 недели это не критично будет для экономики.
Да.
Слушайте, еще один вопрос. Я сегодня прочитал, не помню со ссылкой на кого, но суть в том, что вот у нас помимо, значит, новогодних больших праздников, есть еще большие первомайские праздники. Сейчас вводят вынужденную неделю отдыха,
да,
а первомайские забирать не будут. Это правильно или неправильно?
Ну, об этом можно подумать. Здесь вообще очень сложно с точки зрения законодательства. Мы выходим за рамки правового поля, потому что по Трудовому кодексу у нас есть праздничные дни и выходные дни. Выходные дни – это суббота-воскресенье. Вот таких выходных дней по карантину у нас с Трудовым кодексом не предусмотрено, и вообще непонятно, что делать в этом случае. Зарплату как сохранять, какая ответственность работников, если они выходят на работу, какая ответственность предпринимателей, которые продолжают работать и так далее, и так далее. Поэтому вот даже с точки зрения законодательства мы оказались не готовы к такой вот серьезной инфекции, в такой серьезной ситуации.
Но вот с точки зрения, опять же, экономики, президентские меры, как вы их оцениваете? Я имею в виду то, что, значит, там предпринимателям дается отсрочка по выплатам налогов, там, да, социальные выплаты, и одновременно еще есть ограничения по выводу там денег в офшоры, да, там налог свыше миллиона, если проценты получают,
да,
тоже. Вот это как вы оцениваете?
Вы знаете, две группы мер. Одни текущие, вызванные кризисом, и вот то, что вы сказали, про малый бизнес, по поддержку семьи с детьми и так далее. А есть меры стратегического характера, которые давно надо было сделать, независимо от коронавируса. Но, видимо, президент...
Совместил?
Не то, что совместил, это свидетельство того, что не всегда он может делать то, что надо, и только острые ситуации ему развязывают руки. Ну, например, давно мы говорили про офшоры, да?
Ну, вы, деньги, в частности, об этом, ну, говорили,
об этом
в этой
студии
тоже.
Деньги утекают рекой. Мы, справедливо, все предлагали этот 15% налог. Слава богу, президент решил его ввести. Но, опять же, хотелось бы, чтобы эти меры были более последовательны. Вот посмотрите, что получается. Президент объявил, Ну, тут же сказал, что нам надо пересмотреть двусторонние договоры о двойном налогообложении, надо изменить законодательство и так далее. Да на это уйдет полгода. До этого времени начнут утекать деньги из страны, потому что они же услышали все эти товарищи. Сейчас начнут выводить валюту. Будут выводить валюту, значит, будет опять девальвироваться рубль. Будет девальвироваться рубль, будет расти инфляция. Будет расти инфляция, будет повышаться ключевая ставка, и это будет бить опять по экономике. Поэтому меры должны быть жесткие и последовательные. Объявил о 15% налоги, тут же указ о запрете вывода денег в офшор.
Сразу, моментально.
Моментально, в тот же день. Вот тогда это будет эффективно. А так мы просто стимулируем вывод валюты.
Я понял. Дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, а потом мы снова вернемся в студию. Не переключайтесь.
Гость в студии.
В эфире радио «Комсомольская правда», 89,8 FM. По-прежнему программа «Гость в студии». И сегодня наш гость Михаил Васильевич Емельянов, депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Нижней Палате Российского Парламента. Михаил Васильевич, мы остановились с вами в предыдущем блоке на мерах, которые предпринимаются государством с целью предотвратить распространение инфекции, которая вот коронавирус, которая сейчас шагает по Европе и какие-то безумные обороты набирает. Мы остановились на мерах, предложенных президентом, экономических мерах. Давайте эту тему разовьем немножко дальше. Я к чему говорю? К тому, что вот если идти пошагово, что именно предлагает президент, если вот так расшифровывать? Там по страховым есть темы, по банкам, по выводам.
Ну да, вот я хочу продолжить, потому что президент предложил эту меру, которую... прямо даже не связано с пресловутым коронавирусом, которое давно надо было сделать, просто появилась такая возможность в такой стрессовой ситуации. Тоже сокращение выплат по страховым взносам по обязательным платежам до 15%. Давно бизнес об этом говорил. Завышенные платежи просто тормозят развитие экономики, развитие бизнеса и способствуют уводу зарплат в тень. Вот теперь президент объявил 15%. Великолепная мера, ее нужно срочно реализовать, она окажет позитивное воздействие на экономику. Следующий. То, что вклады больше, проценты по вкладам, которые больше 1 миллиона, тоже будут облагаться налогом. Слушайте, но это тоже очень правильная мера. Президент наступает на хвост финансистам, спекулянтам, тем, кто рантье, тем, кто живет на вложенный капитал.
Но он оговорился, что это касается 1% не более населения.
В том-то и дело. То есть до этого такие меры он предпринять не мог, и только критическая ситуация дает возможность идти на такие меры. Причем он оговорился, что все поступления в бюджет от этих мер пойдут на помощь как раз-таки тем, кто страдает от коронавируса. Поддержка населения, 5000 семьям с детьми, поддержка медиков, поддержка семей с детьми до 7 лет, которые он обещал выступать раньше. Это все идет стимулирование экономики. То есть в экономику вбрасываются деньги, и тем самым оно стимулируется. Это абсолютно правильные меры, которые, может быть, давно надо было предпринять, даже независимо от коронавируса. Но они, безусловно, поддержат экономику.
Ну, поддержит экономику, это здорово. А насколько, значит, готова страна, насколько готовы субъекты вот этого вот, правовые субъекты вот этого процесса к переменам? И не последует ли каких-нибудь, я прошу прощения, таких...
Саботаж.
Да, вот саботажных вещей.
Но прежде всего со стороны банковского сектора, ведь есть бенефициары этого процесса, это простые люди, кто будет получать эти выплаты, деньги, это малый и средний бизнес, это люди, которые получают льготы по ипотеке, это предприятия реального сектора экономики, но банкам надо будет раскошелиться. А банки очень не любят это делать. Банковское лобби, могу вам сказать, наиболее влиятельное, наиболее сильное в нашем государстве. Понятно, что они могут саботировать это решение, но все зависит, по сути, от двух крупных системообразующих банков, от их поведения. Это Сбербанк и ВТБ. И если руководители этих банков прищучить вовремя, то вполне, я думаю, что эти меры могут быть реализованы.
Я вот не понял, вот вы про банки начали говорить, не то, что не понял, я понимаю, зачем это делается, но не понимаю, почему никто не реагирует на вот этот процесс. Центробанк ключевую ставку не менял,
да.
Не менял, а некоторые банки уже объявили о том, что они повышают, значит, проценты по вкладам, вернее, по кредитам,
комиссии,
все-все-все. Что происходит, друзья?
Но они привыкли наживаться на людях, ведь комиссии и так были завышены, чрезмерно завышены. Сейчас они пользуются ситуацией, пользуются сложным положением в стране, пытаются еще себе нагрести прибыль. Потом Греф отчитывается, какой у него эффективный банк, какая у него высокая маржинальность бизнеса. Ну, так легко может быть монополистом.
И получать огромнейшие людей, золотые парашюты, да, и прочие выплаты.
Взять с людей деньги, а потом хвастаться, что у него высокая маржинальность. И свое слово должны сказать органы власти, в том числе правоохранительные органы.
ФАС должно, они же не, ну, ФАС, как, на пустом месте.
Следственный комитет, конечно. Здесь нужны очень жесткие меры. Почему я говорю, что правильные меры должны соответствующим образом обеспечиваться. Если мы дали людям неделю отдыха, сказали, сидите дома, так давайте подкрепим силовыми методами, чтобы они сидели дома. Если мы решили, извините, решать проблемы за счет банков, ну так давайте сделаем так, чтобы они и думать не могли о саботаже. Подключим соответствующие органы, чтобы у руководителей даже мысли такой не возникало. Пока мы такой жесткости не видим. То есть настало время проявлять жесткость.
Ну, настало, оно так сложилось, что и это, по-моему, такой идеальный момент, ну, как бы цинично это ни звучало, для государства, для органов управления государства взять вот это все в стальной кулак и, собственно говоря, закручивать гайки там, где это можно делать.
Ну, по крайней мере, тем патриотическим силам, которые давно были обеспокоены ситуацией в стране, выводом денег за рубеж, господством финансистов, глобалистов и так далее, да, это самое время навести порядок.
Я, ну вот еще вот такая ремарка небольшая, тоже не понимаю. За рубежом, вот читаешь, если иностранную прессу читать, смотреть, там один пожертвовал какие-то суммы денег на борьбу с коронавирусом, другой. У нас чего-то до нашей олигархи не раскошеливаются особо.
Ну, наша олигархи, вообще наша элита, это особо разговорная компадорская, по сути, да? Ведь она работает в России, а живет она не в России. Ведь посмотрите, просто совершенно преступно, что мы вовремя не закрыли Италию. Первоначально было 5 стран, где сильно развивался коронавирус. Это Китай, это Япония, это Южная Корея, Иран и Италия. 4 страны закрыли моментально, ввели спецрежим. Италию мы не закрывали, пожалуй, недели 2. Летали десятки рейсов, но оттуда первые 100 человек привезли. А почему? Да потому что у нашей элиты, по большей части, компрадорской, именно там дачи, на озере Кома, на озере Лека, на озере
Гада. Ребята летают туда-обратно.
И они туда на выходные летают. У нас за город едут люди на дачу, да, в сады. Они летают на озеро.
На собственных самолетиках полетел,
ну, конечно,
и вернулся обратно.
Вот они и привезли эту гадость нам. Но почему не закрыли вовремя? Да потому что под их влиянием, это лобби.
А у них же круг общения ой-ой-ой получается такое, что там, получается, чуть ли не вся элита сейчас...
Ну, не только элита, извините. У них есть сотрудники, у них есть обслуга, у них есть учителя, которые занимаются с их детьми и так далее. И тогда есть пилоты, много-много-много
людей. Ну и, соответственно,
много
это все расходится, растекается,
ну,
по всей
почему
стране.
Москва и стала очагом инфекции. Это вот опять же в характере нашей элиты, компадорском, не национальным. Имейте дачу в Сочи и в Кисловодске. Меньше гадости будете возить в Россию.
Слушайте, ну, Москва, а сколько людей летает из Москвы? Да вы вот летаете из Москвы в Ростов. Куча людей, которые вот по бизнесу, не знаю, там служебные командировки какие-то мотаются из Москвы во все регионы
страны. Это следующий этап. Сначала нужно было обезопасить Москву. Не смогли. Из-за вот этого лобби нашего элитного, которое летало в Италию и не могло с этой привычкой остаться, мы потеряли Москву. Москва стала очагом инфекции. Дальше надо спецрежим вводить полета в Москву. Но вот я летел сейчас на региональную работу неделю, я вынужден был лететь, потому что нас обязали.
Но у вас вариантов нет, да?
Да, нам никто не освободил этой региональной недели. Я должен был прием проводить, кстати, проводил его дистанционно по телефону. Вот. Но я вынужден был лететь. Но самолет летел, 150 человек летело. А у нас больше 10 рейсов. Это 1500 только из Москвы. Каждый день прилетает. Ездят поездами, ездят машинами. Но Москву надо было закрывать, а сейчас еще не поздно закрыть. Через некоторое время придется закрывать крупные города, такие как Ростов. Но это ж азбука борьбы с инфекцией.
Но это уже будет совсем другая ситуация в стране вообще получается.
Чем решительнее действуют власти и последовательнее, тем быстрее заканчивается эта ситуация. Китай же показывает пример. Надо идти по китайскому пути.
Нет, потому что тут двумя неделями уже не обойдешься. Там одной, двумя, тремя неделями.
Но
уже
если упустить ситуацию, да. Ситуацию,
конечно.
Если вот за ближайшую неделю мы не обуздаем вирус, это будут уже очень серьезные последствия. Почему, если уж власти не могут принять жесткие решения о том, чтобы люди сидели дома, ну давайте мы проявим сознательность их следующую неделю дома посидим.
А введение вот этих спецрежима по магазинам, по всяким точкам, общепитам там, и так далее, кинотеатрам, это все в компетенции региональных властей, городских властей? Это они должны принимать решение?
Ну, это может и они, и федеральные власти. У нас нет в законодательстве вообще понятия, что понятие карантина, и нет вообще даже четких законов о том, что действовать, как действовать в условиях инфекции, вот такой, в условиях пандемии. Это пробел в законодательстве. Поэтому здесь нужно смелее президенту брать свои руки, как человеку, который обладает, по сути, верховной властью в стране, и принимать волевые решения. Для этого нам и нужен такой президент.
И вот продолжая тему президента и его выступления, обращения к нации, там был момент по Конституции, по поправкам в Конституцию. Мы с вами в предыдущий раз об этом говорили, о том, что поправки готовятся, процесс шел, но тогда не было никакой пандемии вообще на тот момент. И на 22 апреля планировалось. Он сказал, что этого не будет, потому что вот ситуация здоровья граждан важнее. Тут бесспорно совершенно. По вашему мнению, на когда это все дело перенесется?
Ну, я думаю, ближайшая дата, когда можно было бы провести это голосование, это в единый день голосования в сентябре. Тогда будут выборы во многих субъектах, и губернаторов, и ЗАГС собраний, городских дум. Вот тогда можно провести голосование по Конституции, это позволит сэкономить довольно много денег.
13 сентября вы имеете
да,
в виду,
вот
единый
да,
день
да,
голосования. Да. Ну что, вообще идея-то в принципе здравая, так получается, потому что люди все равно придут на
Конечно.
Участки голосования, ну и тут же можно проголосовать и за Конституцию, ничего это спешки никакой не должно быть, тем более как раз время будет подумать, значит, успокоиться и взвесить все за и
совершенно
против.
Совершенно верно, да, никто никого никуда не гонит.
Да, дорогие друзья, мы снова вынуждены уйти на небольшой перерыв, а через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Михаилом Васильевичем Емельяновым.
Гость в студии.
В эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89,8 FM. Сегодня программа «Гость в студии», и наш гость Михаил Васильевич Емельянов, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в парламенте. Михаил Васильевич, мы обсуждаем тему и коронавируса, и, значит, мер, которые принимаются против распространения этой заразы, и Конституцию, поправки в Конституцию, которые, голосование по которым будет сдвинуто на неопределенный пока срок. Вы предлагаете сделать это, ну как предлагаете? Я думаю, что предполагаете, что это будет сделано в один день голосования.
Это логично. Деньги сэкономим. Люди так или иначе придут на избирательные участки. Но проголосуют за депутатов, одновременно проголосуют и за поправки в Конституцию, выразят свое мнение.
Ну вот до единого дня голосования у нас сколько получается? Несколько месяцев тут.
Да?
Как вы думаете, вот эта вся беда, вот эта вся ерунда с коронавирусом, на кто времени все-таки урегулируется, разрешится?
Ну, мы обязаны ее урегулировать и разрешить. Если мы не разрешим до сентября эту ситуацию, то страна будет в таком критическом положении, что ни до каких выборов вообще ее выживаемости будет идти речь. Мы просто обязаны победить эту эпидемию до сентября. Это уж абсолютно точно. Даже раньше, до июня, я думаю.
В
ближайшие недели буквально.
Да, в Ростовской области день голосования обещает быть таким насыщенным днем. Там сразу несколько муниципального уровня выборы будут. Вот губернаторские выборы у нас опять же будут. Вы сейчас больше на что ориентируетесь? Где вы собираетесь, ну так скажем, усилить позиции?
То мы хотим усилить позиции везде, потому что у нас были неплохие результаты в последний день голосования. В прошлом году, в 2019 году, мы провели 6 депутатов Батайскую городскую думу, 5 депутатов Тагановскую думу, поэтому мы хотели бы повторить такой результат и в других городах. Это и Ростов, и Шахты, и Волгодонск, и Гуково, и Каменск, и Донецк. Поэтому мы на полном серьезе готовимся к этим выборам, подбираем кандидатов.
Несмотря на коронавирус.
Ну, коронавирусом, а политическая жизнь идет своим чередом.
Ну, бережете своих кандидатов?
Ну, бережем, безусловно. Кстати, пользуясь случаем, могу обратиться к жителям области. Мы готовы выдвигать не только наших партийных кандидатов, но и человека, который разделяет наши взгляды, который готов побороться, имеет для этого возможности и ресурсы. Пожалуйста, приходите к нам. Мы познакомимся с вами, посмотрим на вас и можем тоже выдвигать как нашего кандидата. Это не возбраняется.
Погодите, что это означает? Справедливая Россия открывает двери для всех желающих, кто готов идти?
Кто разделяет наши взгляды. Это ключевой момент. то разделяет программу нашей партии, наши взгляды, наши политические позиции. То есть мы ж народная партия, мы стремимся к расширению нашей базы, нашего опорного электората, мы хотим вовлечь в наши ряды активных, деятельных людей. Поэтому, если даже человек до недавнего времени не принимал активного участия в работе партии, но голосовал за нас, ему близки наши взгляды, то, пожалуйста, приходите, будем знакомиться.
Ну хорошо, какого сорта людей вы ждете? Кто это должен быть? Я не знаю, это бизнес должен быть, это общественные деятели?
Кто? Бизнес и общественные деятели, и учителя, и врачи, и рабочие. Любой неравнодушный человек, активный, который ну, по своему биографии, по своему темпераменту, по своим качествам готов стать депутатом Госдумы, городской думы. И посмотрим на него и можем выдвинуть.
Но объективно говоря, его же нужно, что называется, ну, по-простому раскручивать, ему как-то нужно становиться...
Мы можем раскрутить, мы можем обеспечить минимальными финансовыми ресурсами, по крайней мере, издать необходимые агитационно-пропагандистские материалы, обеспечить наблюдение на участках с нашими опытными людьми. Но понимаете, выбор в местные органы власти специфичны тем, там не столько деньги нужны, сколько личная активность кандидата.
Вот именно, личная
ножками, активность. Ножками вытаптывать надо свои округа. Лично общаться с избирателями. Ведь буквально от нескольких десятков до нескольких сотен человек могут обеспечить победу. Их можно лично просто привести на участки за руку, если ты активно работал в округе, если тебя знают люди, если за тебя хотят голосовать. Поэтому обеспечение ресурсами важно, но оно вторично. Главное, личная активность, личная харизма и порядочность кандидатов, привлекательность для людей.
Ну, насколько это сложно? Вот вы прошли в своей жизни много этапов выборных, да, таких, и много кампаний провели, участвовали. Насколько это сложно вообще вот так, значит, сделать себя популярным и таким востребованным у народа, вот убедить его в том, чтобы он за тобой шел?
Вы знаете, 10% личных усилий, 90% это... тебя делает ситуация. Сейчас вот такое переломное время, когда позиции власти не так сильны, власть сделала несколько серьезных ошибок, я имею в виду пенсионную реформу, последние шаги с бюджетной, когда они подписали соглашение с Саудовской Аравией, упала цены на нефть. То есть в этой ситуации идет разочарование людей во власти, и новые люди, те, которые не принадлежат к властной структуре и вполне могут добиться успеха. Это их время. Поэтому мы приглашаем новые лица, новых людей попробовать.
Но компетенция этих людей?
Но мы будем смотреть, мы же не говорим, что мы любого выдвинем. Человек, который должен быть компетентен, он должен быть готов к работе депутата.
Потому что, ну, я думаю, что немало людей скажет сейчас, о, пойду в «Справедливую Россию», выдвинусь. А чего ты, парень-то, за собой вот, знаешь, что такого, чтобы ты оправдал эти надежды, люди за тобой пошли, наконец,
вот избиратели простые. Вот это мы будем оценивать.
Хорошо. Будут сложные, я уверен, что это так всегда по традиции происходит, будут сложные выборы в Ростовскую городскую думу.
Да.
Да. Вот здесь ваши позиции, если объективно оценить, Михаил Васильевич, насколько сильны и что вы предполагаете сделать, чтобы их усилить?
Ну, у нас сейчас три депутата городской думы, они довольно активны, по крайней мере, и Алексей Ляченко, который возглавляет комиссию по предпринимательству, Анатолия Котлярова, очень многие знают, это люди активные, люди, которые проводят массовые акции. Тот же Котляров отличился тем, что в Политарском районе боролся и против точечной застройки пресловутой, и за сохранение лесных насаждений за рощи. За ним идут люди, он ведет за собой людей, поэтому мы надеемся, что, во-первых, эти ребята повторят свой успех. Ну и у нас есть еще несколько кандидатов, которые популярны в своих округах, и они попытаются дать бой тем депутатам, которые пойдут от «Единой России», потому что, конечно, главный соперник у нас будет «Единая Россия» на этих выборах.
Ни КПРФ, ни ЛДПР, вы с ними вы их не рассматриваете в качестве...
Мы не рассматриваем как противников, скорее всего, мы должны объединяться. Другое дело, что, по крайней мере, КПРФ не очень охотно идет на объединение, но это их проблемы. В самом лучшем варианте, конечно, нужно было разделить округа между оппозиционными партиями и выставлять единых кандидатов, но другие коллеги наши из других оппозиционных партий к этому не готовы. Ну что ж, будем биться в одиночку.
Ну, опять же, период для этих людей, которые, вы говорите, у вас уже есть в округах, Он не такой большой для того, чтобы стать известными.
Но значит, они уже многие известны.
Вот. Что они делают сейчас? Чем занимаются эти люди для того, чтобы не только свои какие-то идеи, но партийные идеи какие-то
донести? Они встречаются с избирателями, они проводят спортивные мероприятия, они проводят благотворительные акции, они участвуют в благоустройстве территории в своих округах. Так что работа ведется.
Ну, я знаю, и вы мне об этом тоже неоднократно говорили, личный пример важен. Правильно ведь?
Конечно.
Вот у людей, да, то есть, а личный пример, он каким образом? Ну, если у тебя, например, там объявлен сводник, а у тебя двор не убран, ты выходишь, убираешь. Вот в этих простых вещах ваши люди участвуют? Мне вот просто интересно.
Именно в этом и участвуют. Опять же, чем особенно с местных выборов. Если на выборах в Государственную Думу политическую повестку составляют проблемы государственного масштаба, бюджет, там, пенсионная реформа, медицинская реформа и так далее, то на выборах городскую думу повестку составляют мелкие практические дела. Состояние там, придомовой территории, состояние дорог, точечная застройка болезненная для Ростова, транспортная проблема, у нас все-таки она до конца не решена, и автобусы ездят переполненные, не все маршруты обеспечены адекватными автобусами. Вот такие конкретные проблемы: остановки, чистоты улиц, уборка, озеленение. Вот эти вопросы составляют местную повестку, вокруг них и будет идти политическая борьба.
Вы знаете, мы как-то отдалились от темы, с которой начали, про коронавирус. Я смотрю, некоторые депутаты, я не буду называть имен, но они вот эту повестку, которая сейчас есть злободневную, они используют, но используют в благих целях, в общем-то, хотя нельзя это не назвать пиаром. Они выходят и там маски раздают, там антисептики раздают. Вот это насколько важно использовать и насколько это честно?
Ну, это дешевые номера, вот, честно скажу. Я не знаю, кто из коллег делает, поэтому я
не стал никого называть.
Да, я никого не имею в виду, но это дешевые номера. Ну, а сдашь ли 50 масок, ну и что от этого? Тебя больше люди полюбят, ты больше им поможешь, что ли? Нет, депутаты должны заниматься тем, для чего они избраны в парламент, принимать необходимые законы. Вот мы приедем, 31 марта мы примем закон об ответственности за нарушение карантина. Мы примем пакет законопроектов, которые реализуют президентское послание, то, о чем мы говорили с вами в первых двух частях. Вот это работа депутата. Быстро, оперативно, профессионально работать над законопроектами. А маски раздавать пусть волонтеры раздают, молодежь.
Согласен с вами, тут уж не поспоришь. Итак, Михаил Васильевич, ваш прогноз на ближайшие муниципальные выборы. Справедливая Россия, давайте потом вернемся после выборов к этой теме. Сколько возьмет?
Ну, это не скачки.
Это не скачки. Прогноз.
Но больше, чем сейчас. Больше депутатов у нас будет, сейчас того будет больше.
И вы, соответственно, будете влиять на повестку дня и политическую?
Мы будем влиять на повестку дня, мы будем критиковать власть, мы будем контролировать власть. Это наша задача как партии.
Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте, пожалуй, что мы и завершаем наш эфир. Сегодня гостем студии был Михаил Васильевич Емельянов, депутат Государственной Думы.
Гость в студии.